Глава 9. Рядом с Джонкой собралась большая толпа. Торговцы, отряд португальских солдат под командованием молодого офицера, моряки. Джонка была пришвартована к пирсу, начинавшемуся у самой набережной. Когда появился Строн, те, кто ставил на него, пришли в смятение, а те, кто поставил на Горта, возликовали. Португальский офицер вежливо остановил Строна. «Доброе утро, сеньор». «Доброе утро, капитан Мачадо. Генерал-губернатор напоминает вам, что дуэли в Макао запрещены». «Я знаю», — кивнул Строн. «Может быть, вы поблагодарите его превосходительство от моего имени и передадите ему, что я буду последним из тех, кто нарушит португальские законы. Я понимаю, что мы гости, а гости имеют вполне определенные обязательства по отношению к хозяевам». Он поправил ремень цепа на запястье и зашагал к Джонке. Толпа расступилась перед ним, и он увидел враждебные лица людей Горта и всех тех, кто желал его смерти. Таких было много. Ло Чум ждал на высоком полуюте рядом с Горацио. «Здравствуй, Масса!» — он протянул ему бритвенные принадлежности. «Твоя хочет?»
«Где Горт, Горацио?»
«Его секунданты ищут его».
Строн всем сердцем пожелал, чтобы Горд сейчас валялся в каком-нибудь притоне, пьяный в стельку. «О, Господи, сделай так, чтобы мы дрались завтра».
Он начал бриться. Толпа молча наблюдала за ним, и многие суеверно перекрестились, пораженные сверхъестественным спокойствием Тайпена. Побрившись, Строн почувствовал себя несколько лучше. Он посмотрел на небо. Синеву прочертили редкие нити перистых облаков, и море было спокойным, словно озеро. Он окликнул Кьюдахи, которого снял на время дуэли с китайского облака. «Следи, чтобы ко мне никто не приближался!» «Есть, сэр!» Строн растянулся на крышке люка и мгновенно заснул.
«Боже, милостивый!» — ошеломленно пробормотал Роуч. «Это не человек!»
«Да», — согласился Вивиан. «Он сам дьявол, это точно!»
«Тогда удвоим ставку, раз ты так уверена».
«Нет, разве что Горд придет пьяным».
«Скажем, ему удастся убить Горта. Что тогда с Тайлером?»
«Они будут драться насмерть, я думаю».
«А что сделает Кулум, а, если Горд окажется сегодня победителем?»
«Ничего. Что он может сделать, кроме как возненавидеть, быть может? Бедняга, он мне скорее нравится. Как бы там ни было, они с Тайпаном все равно враги, так что, возможно, он еще будет благодарен Горду, а? Он ведь сразу станет Тайпаном вместо отца, тут и думать нечего. Куда, дьявол, его забери, запропастился Горд?»
Солнце неумолимо поднималось все выше. Из боковой улочки выбежал португальский солдат и начал что-то возбужденно докладывать офицеру. Тот немедленно повел свой отряд скорым шагом вдоль набережной. Строн пробудился. Действительность, к которой медленно возвращалось его сознание, была вся наполнена ноющей болью, и каждая клеточка его тела пронзительно кричала о потребности во сне. Он опустил тяжелые, будто налившиеся свинцом ноги на палубу и с трудом поднялся. Горацио как-то странно смотрел на него. Страшно обезображенное тело Горта лежало в грязи в одном из переулков, выходивших на причалы китайского квартала. Вокруг него валялись тела трех китайцев. Еще один китаец с обломком копья, торчавшим у него в паху, стонал, лежа у ног патруля португальских солдат. Торговцы и португальцы толпились вокруг, стараясь протиснуться поближе. Те, которым удавалось увидеть Горта, тут же отворачивались с побледневшими лицами. «Патруль сообщает, что они услышали крики и шум борьбы», — рассказывал португальский офицер Строну и тем, кто стоял рядом. «Когда они подбежали сюда, то увидели сеньора Брока на земле, там, где он лежит сейчас. Три или четыре китайца кололи его копьями. Когда эти кровожадные демоны увидели наших солдат, они исчезли вон там!» Он показал на безмолвное скопление лачуг, разделенных кривыми улочками и проходами. «Наши люди попытались их преследовать, но...» Он пожал плечами. Строн сознавал, что эти наемные убийцы спасли ему жизнь. «Я назначу награду за поимку тех, кому удалось сбежать», — объявил он. 100 таэлей за мертвых, 500 за живых».
«Поберегите ваши мертвые деньги, сеньор. Язычники просто притащат вам 3 трупа, первые, какие смогут найти». «Что же касается награды за живых преступников», — офицер с отвращением ткнул пальцем в сторону пленника. «Если только этот бастардо-дегенерадо не назовет нам своих сообщников, деньги ваши останутся целы». Хотя, с другой стороны, я вот сейчас подумал, что китайские власти имеют, как бы это сказать, больший опыт в снятии допроса с арестованных. Он резко проговорил что-то по-португальски.
Солдаты положили раненого китайца на сорванную с петель дверь, валявшуюся неподалеку, и унесли его.
Офицер щелчком сбил комочек грязи со своего мундира. «Глупая и ненужная смерть. Сеньору Броку следовало бы знать, что этот район не место для прогулок. Похоже, что ничья честь не была удовлетворена».
«Повезло же вам, Тайпен!» — извительно усмехнулся один из друзей Горта. «Прямо повезло!»
«Да, я рад, что мои руки чисты от его крови». Строн повернулся спиной к трупу и медленно зашагал прочь. Он миновал переулок и поднялся на холм к древнему форту. Там, наверху, в окружении моря и неба, он сел на скамью и возблагодарил Бога за благословение, посланное ему ночью, и за благословение, посланное днем. Он не замечал прохожих, солдат в воротах форта, перезвона церковных колоколов, птиц, окликавших друг друга, ласки легкого ветерка, теплоты целительного солнца и течения времени. Позже он попытался решить, что ему делать, но разум отказывался служить ему. «Возьми себя в руки», — сказал он вслух. Он спустился вдоль склона с холма к резиденции епископа, но его самого не застал. Он отправился в собор и спросил епископа там. Монах предложил ему подождать в монастырском саду. Строн опустился на скамейку в тенистом месте и стал слушать журчание воды в фонтане. Цветы казались ему более яркими, чем когда-либо, их аромат более изысканным. Биение его сердца, вернувшаяся к нему сила, даже постоянная боль в щиколотке — все это было не сном, но реальностью. «О, Господи, благодарю Тебя за жизнь!» Епископ пристально смотрел на него, стоя в тени крытой галереи. «О, здравствуйте, ваша светлость!» — произнес Строн. Он чувствовал в себе удивительную свежесть. «Я пришел поблагодарить вас!» Епископ поджал тонкие губы. «Что вы видели сейчас, сеньор?» «Не знаю», — ответил Строн. «Я просто смотрел на сад, любовался им. Радовался жизни. Даже не могу сказать точно.
Мне думается, вы были очень близко к Богу, сеньор.
Вы, возможно, так не считаете, но я знаю, что были». Строн покачал головой. «Нет, ваша светлость. Просто радовался, что сижу в прекрасном саду в такой чудный денек. Только и всего».
Но выражение лица Фалариана Генеппы не изменилось. Его пальцы легли на распятие. «Я долгое время наблюдал за вами. Я чувствовал, что вы были близко. Вы изо всех людей. Конечно, этого не должно быть», — он вздохнул. «Однако откуда нам, бедным грешникам, могут быть ведомы пути Господни? Я завидую вам, сеньор. Вы хотели меня видеть?»
«Да, ваша светлость. Эта хинная кора излечила лихорадку».
«Deo gratias. Но это поистине чудо. Как удивителен промысел Божий.
Я собираюсь немедленно зафрахтовать судно и отправить его в Перу с распоряжением взять груз хинной корки. С вашего позволения, я бы хотел послать с кораблем отца Себастьяна, чтобы он разузнал, как собирают кору, где она растет, как перуанцы лечат свою малярию, одним словом, все. Когда он вернется, знание и груз мы разделим пополам. Я бы также хотел, чтобы он, получив ваше разрешение, без всякого промедления составил и отправил в Англию в «Ланцет» и в «Таймс» медицинский отчет о вашем успешном лечении малярии хинной коркой». Такое официальное медицинское руководство может быть направлено только через официальные каналы Ватикана. Но я прикажу ему подготовить этот труд. Что же касается посылки с кораблем именно его, это я должен буду обдумать. Однако я обязательно пришлю кого-нибудь на ваше судно. Когда оно отправляется?
Через 3 дня.
Очень хорошо. Мы поделим груз и знания поровну. Это очень щедро.
Мы так и не определили цену за лечение. Она исцелилась. Поэтому прошу вас сейчас назвать действительную цену.
Ничего, сеньор. Я не понимаю. Горсть хинной коры, которая спасла жизнь одной девушки, ничего не стоит.
Но, конечно же, у нее должна быть цена. Я ведь сказал, все, что вы попросите, я готов заплатить. На Гонконге мною были предложены 20 000 тайлей. Я пришлю вам чек на предъявителя.
Нет, сеньор, — терпеливо ответил прилад. Если вы это сделаете, я просто порву его. Мне не нужна за кору никакая плата.
Я построю католическую церковь на Гонконге, — сказал Строн. Монастырь, если вы пожелаете. Не играйте со мной, ваша светлость. Сделка есть сделка. Назовите вашу цену.
Вы ничего не должны лично мне, сеньор. Вы ничего не должны церкви, но вы очень много должны Господу Богу. Он поднял руку и перекрестил его. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Тихо произнес он и удалился.